На самом деле, я так много раз переформулировал название своего доклада, что, наверное, окончательного названия и не надо, и не будет. Потому что не то, что тема менялась, а просто я его готовил долго, но так до конца не доготовил, так сказать. Поэтому будет недожарен. Начну с эпиграфа. Я сторонюсь тех, кто судит обо всем с определенной точки зрения. Вот этому борцу кажется, что он борется за великое дело. Кроме своего дела, он ничего не видит вокруг. Мне важно, чтобы в нем очнулся человек, когда я заговорю с ним. Но я не верю, что от нашей встречи будет какой-то толк. Наш разговор станет военным маневром и болтовством. Собеседник переиначит мою истину, чтобы она послужила его собственному царству. И я не буду упрекать его за это, раз он ощутил себя значимым благодаря своему делу. Но если для нас не найдется Бога, который превосходил бы и его, и меня, у нас нет надежды на взаимопонимание, на связующие нити. Ибо одна и та же вещь обладает различным смыслом, принадлежа твоей целостности и моей. Из одинаковых камней наши архитекторы строят разные храмы. И как нам договориться, если слово «победа» для тебя означает то, что я побежден, а для меня то, что я победил? Антуан де Сент-Экзюпери. И второй эпиграф. Наверное, удивитесь, но второй эпиграф – это стихи, правда, написанные в прозе. «Почему вы так дорожите бессмертием души?» – спросил я. «Почему?» «Потому что я буду тогда обладать истинной вечной, несомненной, а в этом, по моему пониманию, состоит величайшее блаженство». «В обладании истиной?» «Конечно». «Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену?» «Собралось несколько молодых людей, толкуют между собой». И вдруг вбегает один из их товарищей, глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое, что такое? Друзья мои, послушайте, я узнал великую истину. Угол падения равен углу отражения. И вот еще, между двумя точками самый короткий путь – прямая линия. Неужели? О, какое блаженство! Кричат все молодые люди с умилением и бросаются друг друга в объятия. Вы не в состоянии представить себе подобную сцену? Вы смеетесь? В том-то и дело, истина не может доставить блаженство. Вот правда может. Это наше земное, человеческое дело, правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею, да еще и находить в этом блаженство? Это слова Ивана Сергеевича Тургенева. Он в молодости, в начале своей творческой деятельности, начинал как поэт. Правда, вот среди действительно стихов поэтических у него была такая форма, как стихотворение в прозе. Идея этого доклада родилась, в общем-то, из обычных таких вот человеческих наблюдений за сетевой жизнью, за общением людей в интернете. Скажем так, бывало так, что смотришь, как люди, которые обсуждают какие-то очень такие важные, можно сказать, гуманистические темы, в какой-то момент вдруг свое обсуждение превращает в настоящее поле битвы с дискуссионного стола. Притом, как бы реально идут на то, в отстаивание своих каких-то слов, идут на оскорбления, на переходы на личности и другие такие вот не совсем хорошие методы. Бывает, что в споре рождается истина, это несомненно. Но не реже получается, что по итогам спора между людьми эмоциональными, не готовыми ставить сомнения по сомнению, появляется совершенно обратное рождение результат, а именно умирает дружба, умирает радость общения между этими людьми. Тема моего доклада, она вот в основном связана с тем, стоит ли истина такой жертвы. Мне показалось важным просто поговорить об этом, затронуть эту тему, хотя думаю, что каждый из вас по этому поводу имеет свое какое-то мнение, и это далеко не открытие. На мой взгляд, просто гуманизм – это понятие общественное. Здесь уже Костя совершенно верно разграничивал гуманизм на либеральный и социальный. Так вот, я тоже, видимо, приверженец гуманизма социального, и для меня это все-таки понятие не индивидуальное. И как следствие, общность людей в этом гуманистическом обществе, умение созидать через общение, оно важнее, чем индивидуальный поиск истины. Опять же, это на мой взгляд. Рассуждать на эту тему вот так вот умозрительно, без контекста, мне не захотелось. Значит, я предлагаю такой вот момент. И какое-то свое рассуждение в него включить не только как бы свои мысли, а может быть расширить его, включить в него какой-то исторический, творческий материал, осветить, может, не только отношения между конкретными там людьми, но и отношения каких-то групп внутри общества, опять же, вот, может быть, приверженцев либерального и социального типа гуманизмов. Значит, обратите внимание на то, что люди, которые идут по головам в отстаивании своей точки зрения, какой бы она ни была, прекрасной, они скорее приходят в какой-то жизненный тупик, чем к торжеству собственных идей. И базы для этого рассуждения я решил выбрать творчество Ивана Сергеевича Тургенева. Благо, что оно знакомо большинству собравшихся, потому что мы проходили его, начиная со школы, ну и дальше каждый знакомился с ним в меру своей заинтересованности. Тургенев более полувека был такой, находился в центре активной такой политической, общественной и духовной жизни и в России, и в Западной Европе, был признан и у нас, и на Западе. Одно время был просто вот как, скажем так, при упоминании и разговоре о каком-то российском писателе, одно время Тургенев был вот как бы первым именем, которое западному человеку приходило в голову. В течение всего, в общем-то, времени своего творчества он стремился воплотить в нем образы каких-то вот таких передовых, необычных, неравнодушных к давлению времени людей, которые выступают с какими-то яркими теориями, проживают какую-то яркую жизнь, имеют приверженность какой-то идее. По его мнению, на этих людях лежала обязанность быть как бы преподавателями цивилизации нашему народу, который в то время, ну, как бы трудно было назвать таким передовым, особенно подкованным идеологически, понимающим, что происходит как бы в мире. Изображение этих людей, чаще всего небогатых, образованных дворян, занимает большое место в повестях Тургенева. В этой среде тогда возникал естественный социальный протест против дурного устройства общества. По сути дела, как бы, наверное, только не то, что он возникал только в этой среде, но думаю, что в этой среде находились люди, которые были способны сформулировать нормально этот протест, вынести на какое-то обсуждение. Однако в своих каких-то вот ранних повестях герои Тургенева это неизменно были вот такие идеалисты, но при этом неудачники, им не оказывалось места в жизни, и по выражению одного из них они становились лишними людьми. То есть, скорее тут, в том обществе, в котором они были, они проповедовали идеи такого социального гуманизма. Но реальная как бы, вот, ситуация в России менялась достаточно быстро в то время, вот в начале второй половины 19 века, на сцену выходили, на реально политическую, такую общественную сцену жизни российской, выходили революционеры-разночинцы, которые вот уже не принадлежали к дворянам, а были выходцами из разных, чаще из низших каких-то чинов общества, люди, проповедующие достаточно такие активные, радикальные способы борьбы за переустройство общества. По сути дела, в романах Тургенева остро ставится вопрос о такой неповторимой ценности человеческой личности, подвергается сомнению идеи прогресса. Стоит ли будущее материальное благоденствие смерти хотя бы одного человеческого существа? По сути дела, эти же вопросы будут преследовать героев Достоевского, от Раскольникова до Ивана Карамазова. Стоит ли будущее мировая гармония хотя бы одной слезинки ребенка, упавшего в ее основание? Оправдают ли бесчисленные человеческие жертвы, которые совершаются во благо грядущих поколений? Могут ли считаться нравственным цветущие, благоденствующие будущие поколения, если они упиваются гармонией и забудут, какой ценой была куплена эта гармония? А если они не будут, как бы вот, скажем так, упиваться этой гармонией и будут помнить об этом, значит, они, в общем-то, не будут и благоденствовать, и как бы над ней будет висеть какая-то такая вот неприятный образ. Тургенев, как писатель, постоянно стремился встать над этой схваткой, примирить враждующие партии, как-то обуздать противоположности. Он отталкивался от любых завершенных самодовольных схем. Он говорил, что системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят за хвост ее поймать. Система – это хвост правды, но когда, но как ей, как у ящерицы, она оставит хвост, а сама убежит. В тургеневском призыве к терпимости и стремлении снять противоречия и крайности непримиримых общественных течений была тревога за судьбу страны, за судьбу отечественной культуры. Тургенев, он, с одной стороны, пытался убеждать как-то таких вот последователей радикализма. Ну, в общем-то, говорил, что новый порядок, он должен быть силой не только отрицающей, но и силой в какой-то степени охранительной. Вот то, о чем, наверное, у Платона говорили, то, что вот, такую игра, он пытался играть роль стража, что, нанося удар по какому-то старому миру, нужно спасти и оставить все, что там достойно спасения. Тургенева тревожила беспочвенность, такая безоглядность этих прогрессивных идей, которые, в общем-то, больше следовали за какой-то новомодными такими теориями европейскими и были готовы отказаться очень кардинально от вековых традиций, которые жила страна. Он писал, что мы даже отрицаем как-то не как свободный человек, разящий шпагой, а как лакей, который лупит кулаком и лупит по господскому приказу. И такую вот как бы холопскую готовность русской общественности не уважать своих традиций, легко от них отказываться, он обозначил в одном из романов фразы, которая, в общем, стала крылатой. «Новый барин народился, старого долой». Я хотел бы, как такой фрагмент повествования, показать, как в своих романах он пытался тем людям, которые будут его считать, как вот сторонам этого конфликта, так и просто вот обычным обывателям показать всю вот такую, скажем так, сомнительность вот этих вот новомодных идей. То, что заставить их задуматься над тем, что те истины, которые они провозглашают сейчас, они действительно как бы не стоит бросаться в омут и строить, разрушать, и строить ради них какие-то вот прямо сейчас нужно подумать.
А вот я вижу у тебя друг здравия на 1855 год.
Ага, мне его по знакомству старый товарищ высылает. Нам и Шенден не остался без известия. И Родемахер.
А в Родемахера еще верят в губернии?
В губернии? Конечно. Ну, вам, господа, лучше знать. Где же нам за вами угнаться? Ведь вы нам на смену пришли. И в мое время какой-нибудь гуморалист Гофман, ну какой-нибудь Броун с его витализмом казались очень смешны. А ведь тоже гремели когда-то. Ну, кто-нибудь новый заменил у вас Родемахера. Вы ему поклоняетесь. А через 20 лет, пожалуй, и над тем смеяться будут.
Мне очень понравилось такое, значит, высказывание писателя-философа Мережковского. Он писал: «В России, в стране всяческого революционного и религиозного максимализма, в стране самосожженной, в стране самых неистовых чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный после Пушкина гений меры и, следовательно, гений культуры. В этом смысле Тургенев, в противоположность великим созидателям и разрушителям Толстому и Достоевскому, наш единственный охранитель». В отличие от радикалов Чернышевского, Добролюбова, с их теорией разумного эгоизма, утверждающей полное единство личного и общего, счастья и долга, любви и революции, Тургенев обращает внимание на скрытый драматизм человеческих чувств, на борьбу центростремительных, эгоистических и центробежных общественных начал в душе каждого человека. Летом 1860 года Тургенев обратился к изучению немецких материалистов, на которых ссылался Добролюбов. Он усердно читал труды Фокта и писал своим друзьям следующее. «Ужасно умен и тонок этот гнусный материалист. Чему же учат российских нигилистов эти умные немцы, их кумиры? Оказалось тому, что человеческая мысль – это элементарное отправление мозгового вещества». А поскольку в процессе старения человеческий мозг истощается, становится неполноценным, как умственные, так и психические способности человека. Со времен классической древности старость была синонимом мудрости. Римское слово «сенат» означало «собрание стариков». Но гнусный материалист доказывает, молодое поколение вообще не должно прислушиваться к опыту отцов, к традициям отечественной истории, а верить только ощущениям своего молодого мозгового вещества. Дальше больше. Утверждается, что вместимость черепа расы по мере развития цивилизации мало-помалу увеличивается, и что есть расы полноценные арийцы и неполноценные негры, например. Тургенева бросала в дрожь от таких откровений. В итоге ведь получалось, что нет любви, а есть лишь физиологическое влечение. Нету красоты в природе, а есть лишь вечный круговорот химического вещества. Нет духовных наслаждений искусством, есть лишь физиологическое раздражение нервных окончаний. Нет преемственности в смене поколений, и молодежь должна с порога отрицать ветхие идеалы стариков. В сознании Тургенева возникал в то время смутный образ героя, убежденного, что естественно-научные открытия объясняют человеке и обществе буквально все. Что стало бы с таким человеком, если бы он пытался осуществить свои взгляды на практике? Мечтался русский бунтарь, разбивающий все авторитеты, все культурные ценности, без жалости и пощады. Словом, некое подобие интеллектуального Пугачева. И в 1861 году, в год отмены крепостного права, когда, как казалось многим, в России вот-вот могла начаться революция, Тургенев пишет свой лучший роман «Отцы и дети». Роман о русском разночинце-революционере Евгении Базарове. Несмотря на разногласия с разночинцами, в новом романе он, как писатель, остался верен художественной правде, и «Отцы и дети» стали центральным произведением эпохи. И сами разночинцы действительно как бы отдавали должное, что, может быть, он не согласен с этой теорией, достаточно объективно представил и в словах Базарова, но как бы он не пытался как-то принизить его ту истину, которую он провозглашал как герой романа. Тургенев писал «Отцов и детей» с тайной надеждой, что русское общество прислушивается к его предупреждениям, что правые и левые одумаются и прекратят братоубийственные споры, грозящие трагедии как им самим, так и России. Он еще верил, что его роман послужит сплочению какому-то общественных сил. Расчет этот, правда, не оправдался, и мечта Тургенева разбилась. Ну, как бы... В итоге это очень сильно сказалось на его творческой деятельности. Ему пришлось уехать из России, и он, скажем так, уже это, по сути дела, было последним его сильным произведением. В романе «Отцы и дети» единство живых сил такой национальной, то есть национальной жизни взрывается как бы социальным конфликтом. Аркадий в глазах Базарова просто такой мягкий, либеральный, размазня. Базаров не может и не хочет признать, что Аркадий и его отец, они не просто вот по сути свои такие кроткие люди, а что это связано еще и является следствием еще того, что это художественно одаренные натуры, романтические, мечтательные, склонные к музыке и поэзии, которых Базаров просто не признает как факт. Эти качества Тургенев считал глубоко русскими и очень органично связанными с русским народом. Но вместе с тем он считал таким же органичным для русского народа и базаровское качество отрицания. Но в «Отцах и детях» это единство между этими свойствами русского народа исчезло, между ними появился раскол, коснувшийся не только там, политического, социального, но и культурных ценностей. В способности русского человека поломать себя Тургенев увидел не только наше преимущество, но и опасность разрыва связи времен. Поэтому он, в общем, старался придать вот этой борьбе между либералами и революционерами, радикалистами широкое такое освещение и как бы вот его через такие вот гуманитарные науки, то есть через статьи, через романы, донести это до максимально широкой общественности. В то время русская литература, да и вообще, может быть, исконно как-то, она строилась на такой прочной основе, как семья, на семейных отношениях. То есть, я имею в виду, что пока показывал в русской литературе, были показаны как основа российской жизни прочные семейные отношения. И роман Тургенева как раз начинается с семейного конфликта между отцом и сыном Кирсановыми. И дальше от этого столкновения личного идет строится столкновение общественного. Но семейная тема, правда, в романе сохраняется и придает конфликту как бы особую глубину через личностное восприятие героев. Никакие социальные, политические, государственные формы человеческого общежития не поглощают нравственного содержания семейного начала. Напротив, семейное начало оказывается зерном и первоосновой всех сложных форм общественности. Не случайно страну, в которой мы живем, мы называем родиной матерью или отечеством. Отцовско-сыновние отношения не замыкаются только на непосредственно самом кровном родстве, а распространяются на сыновние отношения к прошлому, к настоящему, к будущему своей страны. И к тем историческим и нравственным ценностям, которые наследуют дети. А отцовство, в свою очередь, тоже предполагает любовь старшего поколения, к идущей на смену молодежи, терпимость, мудрость, какой-то разумный совет, снисхождение. Так, в общем-то, устроен мир, по мнению Тургенева, что молодость и старость в нем как бы взаимно уравновешивают друг друга, стараются сдерживать порывы, старость старается сдерживать порывы неопытной юности, молодость продолжает и продлевает, скажем так, какой-то идеей прогресса, и в то же время сталкивается с такой осторожностью, консерватизмом стариков и тоже делает на это поправки. Такая, в общем-то, идеальная гармония быта в представлении Тургенева. В ней должен присутствовать этот элемент конфликта между отцами и детьми, как снятый. Тургенев стремится всем своим творчеством снять этот конфликт. Безусловно, действие конфликта в романе «Отцы и дети» не замыкается только на семейных сферах. Но все-таки на передний план выплывает именно вот это вот столкновение в семейственных связях между людьми. Трагические ноты в творчестве Тургенева, они прослеживаются практически во всех его произведениях, но это не следствие усталости или разочарования в смысле истории. Скорее, это наоборот. Они порождены влюбленностью в жизнь, доходящей до жажды бессмертия. До желания, чтобы человеческая индивидуальность не исчезла, чтобы красота явления, достигнув полноты, не угасла, превратилась в какую-то вечно пребывающую на земле красоту. В его романах злободневные события герои поставлены перед лицом вечности. Я вот хотел бы просто поставить еще цитату, слова Евгения Базарова в «Отцах и детях».
А я думаю, я вот лежу здесь под стогом. Узенькое местечко, которое я занимаю, до того крохотно в сравнении с остальным пространством, где меня нет и где дела до меня нет. И часть времени, которую мне удастся прожить, так ничтожно перед вечностью, где меня не было и не будет. А в этом атоме, в этой математической точке кровь обращается, мозг работает, чего-то хочет тоже. Что за безобразие, что за пустяки?
Базаров скептичен, конечно, но все-таки на пределе отрицания смысла жизни в нем пробивается какое-то понимание, какое-то смущение, растерянность перед парадоксальной силой человеческого духа. И это смущение, оно в какой-то степени опровергает весь его материализм. Ведь если он осознает биологическое несовершенство человека и возмущается этим несовершенством, значит, ему дана какая-то точка отсчета, одухотворенная точка, которая возвышает его дух над равнодушной, по его словам, природой. А значит, он тоже носит в себе частицу какого-то совершенного сверхприродного существа. И роман «Отцы и дети» служит как доказательство той истины, что и бунтующие против высшего миропорядка, они по-своему от противного доказывают его существование. Очень интересно то, что Тургенев в своем романе проводит материалиста и нигилиста Базарова через урок любви. И этот урок он оставляет за собой очень тяжелые последствия в душе Базарова. По сути дела, он приводит его к кризису, когда в нем все его односторонние материалистические взгляды на жизнь встают в общем, в большой конфликт с тем, что он чувствует, с тем, что вот он начинает себя ощущать. И перед ним, по сути дела, открываются две бездны. Загадка его собственной души, которая оказалась сложнее и глубже и бездоннее, чем он предполагал. И вторая – это загадка мира, который его окружает. Иными словами, вот от микроскопа героя потянуло к телескопу, от наблюдений за инфузориями к звездному небу над головой. И вот уже к концу романа он практически перестает проповедовать свои нигилистические взгляды, потому что сам не теряет уверенность в них. В одном вот из сюжетов Базаров признается Аркадию: «Черт знает, что за вздор. Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним развернуться может. А он еще сам себе придумывает всякие неприятности, портит себе жизнь». Базаров как бы восхищается стойкостью человеческого духа. Он, с одной стороны, в нем проглядывают какие-то внутренние ощущения нигилиста и, скажем так, какой-то критический взгляд на эти вещи, но при этом такая сила нравственных чувств и страстей в человеке, она в нем сам, он сам себе ее чувствует, и она начинает противоречить его вот тому заключению. К чему придумывать человеку поэтические тайны, зачем тянуться к утонченным переживаниям, если он всего лишь жалкий атом во Вселенной, слабое биологическое существо, подверженное неумолимым и естественным законам увядания и смерти? Не умея ответить на эти роковые вопросы о драматизме любви, о смысле жизни, о таинстве смерти, Базаров по-прежнему хочет с помощью современного естествознания заглушить в себе это ощущение трагической серьезности от этих вопросов. Масштаб притязаний Базарова головокружительно смело значителен, но как незаурядный человек, герой не может с самим собой справиться. Данные естественных наук его от этих тревог уже не оберегают. Он склонен, как нигилист, упрекать себя в отсутствии равнодушия презренным аристократам, к несчастной любви, поймавшей его на жизненной дороге. В минуты отчаяния, когда тайными трупами к нему подбирается романтизм, он негодует, топает ногами, грозит себе кулаком. Но в этой преувеличенной отчаянной дерзости этих упреков скрывается другое. В нем находится и любовь, и поэзия, и сердечное воображение. Все это прочно живет в его душе. Тревожные и очень глубокие те вопросы, к которым пробивается сметенный Базаров. Эти вопросы делают его душевно богаче, щедрее и человечнее. Слабость его и другом, в усиленном стремлении уйти от этих вопросов, в их презрительной оценке, как чепухи и гнили, в попытках согласиться на что-то малое и втиснуть себя в окружающие рамки научных закономерностей. Делая это, Базаров раздражается все больше и больше, надламывается и становится в итоге к концу романа непоследовательным и даже нечестным в спорах. Придумывает факты и незаслуженно обижает людей.
Однако мы довольно философствовали. Природа набивает молчание сна, сказал Пушкин.
Никогда он ничего подобного не сказал.
Ну, не сказал, так мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил.
Пушкин никогда не был военным.
Помилуй, у него на каждой странице «набой, набой, за честь России».
Что ты это за небылицы выдумываешь? Ведь это клевета, наконец.
Клевета? Эко-важность. Он вздумал, каким словом испугать. Какую клевету не возведи на человека, он в сущности заслуживает в 20 раз хуже того.
Полно, пожалуйста, Евгений, мы наконец поссоримся.
Ах, Аркадий, сделай одолжение. Поссоримся раз хорошенько до положения рис, до истребления.
Но ведь это, пожалуй, мы кончим тем...
Что, подеремся? Что ж... Здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров, ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло.
Базаров растопырил свои длинные жесткие пальцы. Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться. Но лицо его друга показалось ему таким зловещим. Такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость.
Ну, полно. Но никакая дружба долго не выдержит таких столкновений.
Ровно за 2 месяца до окончания этого романа «Соедетия» Тургенев писал: «Со времен древней трагедии мы уже знаем, что настоящие столкновения – те, в которых обе стороны до известной степени правы. Этот принцип античной трагедии положен в основу отцов и детей». Две партии русского общества претендуют на полное знание народной жизни, на полное понимание истинных потребностей. Они мнят себя исключительными носителями правды и поэтому крайне нетерпимы друг другу. Обе невольно впадают в деспотизм, в односторонности и провоцируют катастрофу, трагически разрешающуюся в финале романа. Тургенев показывает обоюдную правомерность борющихся друг против друга сторон и в процессе разрешения конфликта снимает их односторонность. Суть трагического конфликта в романе удивительно точно сформулирована в журнале Достоевского «Время». Глядя на картину романа, спокойнее и в некотором отдалении, мы легко видим, что хотя Базаров головой выше всех других лиц, он, хоть он величественно ходит по сцене, торжествующий, поклоняемый, уважаемый, любимый и оплакиваемый, есть, однако же, что-то, что в целом стоит выше Базарова. Что же такое? Всматриваясь внимательнее, мы найдем, что это высшее не какие-нибудь лица, а та жизнь, которая их воодушевляет. Выше Базарова тот страх, та любовь, те слезы, которые он внушает. Выше Базарова та сцена, по которой он ходит. Обаяние природы, прелесть искусства, женская любовь, любовь семейная, любовь родительская, даже религия – все это живое, полное, могущественное составляет фон, на котором рисуется Базаров. И чем дальше мы идем в романе, тем мрачнее и напряженнее становится фигура Базарова, но вместе с тем ярче и ярче фон картины. Вот, собственно, вот этот фон, который отложился во мне еще со времен самого первого прочтения этого романа, он действительно оставляет очень яркое впечатление и побудил представить вот именно это произведение как в какой-то степени пример того, о чем я хотел сказать. Пример важности и хрупкости человеческих отношений в процессе борьбы за истину. История, рассказанная Тургеневым, она простая и поучительная. Ее герои, на самом деле, узнаваемы в обычной жизни вокруг нас. Здесь, в общем-то, и адепты разного рода идей о новом мироустройстве, считающие, что они знают, как лучше для людей. Здесь люди, которые вступают в диспут не для того, чтобы услышать своего собеседника и, возможно, как-то изменить свою точку зрения, обогатиться каким-то знанием, а исключительно, чтобы провозглашать свое мнение как абсолют и клеймить невеждами тех, кто не принимает его. Возникает вопрос, должен ли ваш друг обязательно быть вашим единомышленником? Готовы ли вы отказаться от общения с умным, честным, добрым, надежным человеком, с которым, возможно, пройдено немалое в жизни из-за того, что он не принимает другую точку зрения, может быть, по какому-то важному для вас вопросу? Может ли поиск истины стать процессом, разъединяющим людей? И если так выходит, то истина ли обрезается в итоге? История, рассказанная Тургеневым, показывает, что ценности, созидающие, приносящие пользу обществу, несущие позитив, являются дружеские, понимающие, уважительные и терпимые отношения между людьми. Люди, не ценящие этих отношений, не желающих услышать другие мнения, чаще всего оказываются не способны услышать истину, которую они ищут. Закончить я хотел бы словами Салтыкова-Щедрина. Что можно сказать о всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется, что ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора. Именно это впечатление оставляет после себя прозрачные, будто сотканные из воздуха образы. Это начало любви и света, во всякой строке, бьющее живым ключом. Наверное, приводя такой пример, основывая свой доклад на словах Тургенева, я, в общем-то, в какой-то степени говорю о том, что я соглашаюсь с его точки зрения. Действительно сказано, что лучше, чем когда-то сказал какой-то умный классик, лучше повторить его слова, чем пытаться сформулировать свои мысли и изобретать велосипед. Я думаю, что каждый из вас в своей жизни читал романы Тургенева и, может быть, имеет какие-то другие точки зрения, на этот счет другие трактовки. Но, возможно, сказанные мной слова сподвигнутся на то, чтобы перечитать их, может быть, открыть себе что-то новое там. Собственно, я все.
Вопросы к мнению. У меня маленькая реплика, единственное, опять выражение моего мнения, ты вот верно это подчеркнул. Мне кажется, друг и единомышленник – это тождественное понятие. Нельзя иметь разные взгляды, быть друзьями.
Я согласен с тобой. Я скорее как бы готов раскрыть эту тему чуть-чуть иначе. Предположим, что есть друг, который единомыслие просто подразумевается либо полное единомыслие, или единомыслие важно быть в деталях, потому что, допустим, есть друг, который разделяет с тобой общие гуманистические интересы. Но вместе с тем вы оба историки и оба занимаетесь проблемой убийства Кеннеди. Вот он уверен, что Кеннеди убил ли Харви Освальд, а ты уверен, что его убил ЦРУ. И эта тема настолько для вас важна, потому что она составляет, ну, как бы наполнение вашей профессиональной жизни, что вы с ним готовы поссориться на эту тему. Готов ли ты в этом случае, а человек при этом с тобой общий имеет интересы и общие ценности гуманистические? То есть стоит ли этот конфликт на эту тему разрушения этих отношений? А это очень часто в последнее время вот отслеживаю, что люди забываются часто об этом. Действительно, на какие-то темы важные, безусловно, важные для них лично, могут терять общение. Действительно, вот этот поиск истины может разрушить нечто более важное, отношения с людьми, которые могут быть твоими единомышленниками, разделять твои более глубокие убеждения. Может быть, он больше по-другому готовит. И это очень может быть важно в его жизни, но...
Борщ не важно, а отношение к жизни важно.
Но, наверное, все-таки Тургенев не разделяет, как бы его герои все-таки разделяют по единому.
Багаров — это очень симпатичный герой, как с моей точки
зрения. Дело, что не разделяя его, это действительно большой был дар писателя, честность писательская, абсолютно не разделяя его убеждений, он нарисовал очень честно этого персонажа.
Он нарисовал героя идеального, каким надо быть каждому человеку.
И показал его ограниченность.
В том-то и дело, что он снял его ограниченность. Он показал, он столкнул как раз в романе героев двух типов. И действительно, и либерального, такого радикального гуманиста Базарова, который
неабсолютность.
Базарова, который отрицает все, кроме своей свободы. Свобода отрицать. Ему все равно, он презирает людей вокруг себя. И тех же Кирсановых, может быть, Одинцова, хотя в меньшей степени, которые пытаются сохранить эти отношения, которые не хотят с ним ссориться, ему он интересен, важен как человек. Они не разделяют его точку зрения, но они избегают с ним конфликта, они находят с ним другие точки соприкосновения. И они пытаются построить свое общество на общении, пытаются там, через это общение что-то созидать. И все споры фактически в романе, а в романе есть даже эпизод дуэли, но даже эта дуэль проходит настолько, могу сказать, благородно, достойно, и она как бы опровергает своим вот фактом необходимость ее проведения, то есть это в какой-то степени эмоциональный выплеск, она показывает то, что люди, которые в итоге эти дуэли оказали друг другу, поняли, пожали руки и согласились. Один в итоге в конце романа говорил, что прав тот, а Базаров говорил, что прав тот. И они поняли правоту друг друга, то есть Тургенев нашел как бы между ними объединяющие качества, отсек все лишнее и нашел объединяющие качества. То есть в романе, по сути дела, нет ни одного конфликта непримиримого. Каждый в итоге, даже сам ярый радикал Базаров, во многом принимает точку зрения, которую он в начале романа не разделял. Он становится гибким, да, конечно. Тургенев, может быть, скажем так, выбрал не самый такой финал, но, по сути дела, этот финал, то есть имеет смерть Базарова, но этот финал в какой-то степени закономерен на основе того, что той жизни, которую Базаров до этого прошел. То есть он, ну, действительно так, не то, что он кому-то там зло приносил, но вот она какая-то была бесцельная. Он утверждал, он рубил направо и налево, и к себе, конечно, так же относился. Но в итоге он ничего не построил, ничего не создал. У него были там, может быть, очень интересные идеи, но в итоге он остался один, с неразделенной любовью, непонятый, непринятый и действительно там выбивающую слезу концовка романа, где вот его родители, которые приходят на его могилу, на которую там даже зверь обходит стороной и так далее. То есть вот, такой момент, что он не нашел понимания ни с кем вообще из персонажей этого романа. И те, с кем он начинал вначале как с единомысленниками, то есть с Аркадием, в итоге он потерял и их, и потерял за свои, собственно, глупости и такой, такому отношению равнодушному.
Отсутствие чувства меры.
Видимо, я его с Рахметовым перепутал. Я и то, и другое давно читал.
Видимо, да. Нет, вот интересная тема была бы, если бы Базаров... Ведь можно как объяснить с точки зрения Базарова? То, что он никого не жалеет вокруг, и в результате остается один. Но не нашлось равных, не нашлось достойных. Все остальные более мелкие, да? А вот встретилось бы два таких человека. они бы друг друга испепелили? Или между ними возникло бы какой-то эффект синергизма?
Ты знаешь, когда он, по сути дела, в романе, он сталкивается с человеком, равным себе, признает его себе равным и проигрывает ему. И признает это поражение. Это его любовь к Одинцову, которая оказалась и по уму, и по своей харизме равной ему. Но он ей проиграл, потому что он сам изменился. А она измениться не смогла. То есть это такое победа-поражение. Потому что она в итоге осталась несчастной, скажем так. А он смог полюбить, а она-то не смогла полюбить. Она так и осталась, в общем-то, несчастный, а он смог полюбить, он, правда, отказался в какой-то степени, но, может быть, как бы внутри себя, а не на словах, от своих взглядов, он изменился как человек, он нашел какой-то вот такой компромисс в жизни, но это в итоге уже тоже никуда не смогло привести, потому что уже было поздно в какой-то степени. Но с точки зрения того, что герой идеальный сам по себе, такой вот харизматический, гамлетовский, это точно. То есть очень сильный герой. То есть после Онегина и Печорина, наверное, это вот третий герой русской литературы 19 века, который вот так вот вызвал какие-то очень большие брожения в обществе, там подражание и так далее.
Да, понятно. А с чем же его глупость?
Нет, я не могу утверждать, что его глупость. Это, во-первых, конечно, моя точка зрения. Не глупость, а он всю свою активную позицию утверждал какую-то деятельность, но в итоге он не сделал ничего, не создал ничего. И не потому, что он был голословный, а, грубо говоря, не делал, а потому что все его инструменты, которые он пытался выбрать для этой деятельности, он пытался изменить общество, при этом обрубая связи с ним, не уважая и не любя это общество вокруг себя. Естественно, общество не готово было меняться под его. То есть он изначально себя ставил как враг. То есть он отрицал все. И говорил, что надо иначе. Он был деятельный, замечательный, умный человек, но он не достиг ничего.
Насколько я помню в книге, это его отношение не распространялось на крестьян. С ними он был как раз приветлив. Крестьянскому мальчишке объяснял, для чего он идет собирать лягушек.
Он начал роман, да, с того, что он хвастался Кирсанову о том, что вот вы аристократишки, а я понимаю крестьян, и действительно в начале романа он с ними так общался, но в конце показан эпизод, то есть в начале романа он рассказывал о том, как он на короткой ноге с крестьянами, но в конце романа показан эпизод о том, как крестьяне сами его воспринимали, они воспринимали его как шута, как некого такого непонятного барина, который пытается с ними найти общий язык, хотя на самом деле он ничего не понимает. То есть там совершенно есть прямая цитата, потому что какие-то глупости меня спрашивал, говорил какую-то муть, грубо говоря, один крестьянин другому говорит. То есть он какой-то смешной барин, шут короткий. То есть он думал, что он с ними на короткой ноге, но на самом деле как бы так не было.
Понятно. Я просто этого не помню.
То есть там Тургенев в конце вот развенчивает эти мифы. Действительно, в конце ты такой несчастный человек, который, с одной стороны, остается до конца честным, очень много сохраняет позитивных качеств и умирает, по сути дела, от того, что пытался помочь человеку и там делал вскрытие, заразился тифом. То есть вот такой высокий долг врача. Но при этом, как человек, который носитель был каких-то идей, каких-то идеалов, пытался изменить мир, он не достиг ничего. Более того, он сам убедился, что эти идеи не жизнеспособны. Ну, по крайней мере, в том радикальном виде, в котором он их
выносил. Вот, может быть, это будет некоторый отход от одной из мыслей, которые ты проводишь, а именно, стоит ли определенная истина отношений, если они разрушаются в процессе утверждения этой истины. Тут я с тобой полностью солидарен, но я хочу еще с другой стороны посмотреть. Не с другой стороны, а немножко другой аспект, который тоже из твоего выступления следует. Вот, последовательный материалист, он исходит не из догм, а из наблюдения за жизнью и делает каких-то выводов на этой основе. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть такой момент интересный. Там, по-моему, черт, являющийся Ивану Карамазову, рассказывает байку. У нас, говорит, в аду как-то появился один нигилист. Ну, умер, попал в ад. Очнулся, посмотрел по сторонам и говорит, Что за безобразие? Прекратите немедленно, это противоречит моим убеждениям. Вот в данном случае этот человек выступает не как материалист, потому что он исходит из догм, что этого всего нет. Для меня, в определенном смысле, может быть, даже харизматическим, хотя, может быть, это сильно сказано, будет мнение Михи Кожериного, это один из лидеров школы «Перспектива» на Дебаркадере, о которой вчера упоминал Чекмарев. Я, говорит, материалист. Это что это означает? Это не значит, я не толдычу, что Бога нет. Бога нет, Бога нет. Если я носом к носу столкнусь с Господом Богом, это не будет крушением моего мировоззрения. Я исхожу из эмпирического материала. Я пойму, ага, значит, есть такое природное явление. Господь Бог, которого можно и нужно изучать. Делать выводы о том, как эта штука работает, какие у нее свойства и так далее. Вот.
Это гибкая позиция.
Да, гибкая
я
позиция.
Я хотел говорить Тургенев, что даже у нигилиста может быть гибкая позиция. То есть в итоге Базаров пришел к тому, что по каким-то вопросам он все-таки как бы... Ну, он уже не мог согнуться, он сломался. Но если бы изначально эта позиция была ее гибкая, они бы нашли компромисс, они бы нашли согласие, они бы могли вместе что-то достичь. Люди с негибкой позицией, просто с отрицанием всего, полнейший такой нонконформизм, он как бы не жизнеспособен, не созидающий, по мнению Тургенева, у меня, наверное, не гуманистичен в итоге.
Вот, опять мы возвращаемся к нашей любимой теме, о том, что надо идти по лезвию бритвы. В данном случае между тупоголовой упертостью и мягкошейной гибкостью. Конформистичный. Принципиальность важна какой ценой?
Да, ну, просто чувство меры, но рецепт.
Нет, это не мера, это не мера.
Мера
это степень. Больше, меньше, приспособляемость, а тут и нет приспособляемости.
Все нужен действительно. Вот это лезвие бритвы, это и есть мера.
Утверждение. Лезвие это грань жесткая. Или там, или там. Но, по крайней мере, физически это так, лезвие бритвы. Попробуй удержаться чуть-чуть на краешке.
Определение того, где в данный момент проходит это лезвие, потому что путь, он не прямой, лезвие, он извилищный.
Дальше быстро восклоняться, надо думать о том, что нужно...
Тут, по-моему, не переход из количества в качество, тут именно или там. А, или тут посередине.
Нет, я что хочу сказать, говорил о лезвии, он имел в виду то, что это очень тонкий путь. Очень тонкий. И в каждый конкретный исторический момент, или просто момент времени, это положение, это на лезвии, находится, определяется индивидуально. Ну, оно соответствует именно этому историческому моменту. Это не скучная золотая середина, а это именно
лезвие. То есть не исключено, что в некоторые исторические моменты этот путь может быть крайне радикальным. В некоторые исторические моменты, если будет требовать того.
Так это образ, а образ не надо рассказывать. Ты его представляешь, и, собственно, все ловится.
Мне кажется, можно по-другому посмотреть на это. Мне кажется, в позиции Базарова есть просто внутреннее противоречие. Он действует, и предмет или направленность этого действия – это общество, это другие люди. Но предметом внимания его не являются другие люди. Он на них вот, внимание... не обращает. Для него есть некая абстрактная истина. И это очень ясное, конкретное противоречие. И выход из него в том, чтобы переместить фокус внимания. И тут мы, мне кажется, возвращаемся к докладу Татьяны вчерашнему. Вот я для себя из него вынес, что как раз фокусом, предметом внимания человека могут быть разные вещи. Может быть любовь, может быть человек. И может быть дело. Если предметом и фокусом внимания является любовь, то это что-то похожее, как если бы фокус, вот когда говорят о смехе, вот мне вспоминается Петросян, когда он говорит, что вот мы сейчас начинаем рассматривать смех. Сейчас мы будем пошутить. Также, если мы будем рассматривать любовь, вот мы будем полюбить. Это само по себе убивает. И следующим шагом получается, что фокусом внимания может быть человек. И вот как раз движение в этом направлении и происходит у Базарова. И как раз вот это противоречие между направленностью на человеческие проблемы и отсутствием внимания к человеку его изгубило. И тут уже получается не лезвие, а вполне конкретный, ясный выбор. И если человек делает этот выбор, ему не надо эквилибристики, а все становится достаточно просто и ясно.
Ну, это в какой-то степени перефекается с докладом Андрея, который пытался определить, а что же тогда благо для этого человека. Можно сколько угодно смотреть на него, но то, что ты на него смотришь, на этих людей, жизнь, которую ты хочешь изменить, ты не всегда можешь адекватно представить, что для них благо. Ты можешь до конца быть ошибаться в этом вопросе, потому что надо не забыть у них спросить еще вообще. А не каждый человек еще может осознать, точно сказать, что для него благо. Люди могут заблуждаться относительно того, что для них благо. Нет, здесь все-таки, наверное, есть какое-то лезвие, потому что нельзя до конца доверенного выверять вот эту позицию. И там вот пока вот каждый не распишется и не будет там подклякивать, не даст тебе обещание, что благо для него именно вот это, ничего не менять вообще. Безусловно, есть какое-то лезвие. То есть что-то, как вот вчера говорил, опять же Андрей говорил, что там читать ребенку на ночь Пушкина или нет, не нарушает ли это его свободу. Какие-то решения принимаются вот для интернета, но вот такие люди профессиональные, они должны какие-то решения принимать из-за других, но не так, чтобы вот в абсолюте. То есть вот я сказал, так будет, так и будет.
А идея, которую Андрей высказал, интересна на самом деле. Вот нет, именно в том, что, скажем так, не подменил ли он внимание к людям, просто внимание к доктрине.
К доктрине, да.
Вот. Чтобы люди для него в данном случае были абстрактными единицами в его схеме.
Да.
Вот. К вопросу о цитатах, о цитатах о ловле за хвост. Истины там.
Это очевидно, да. И как раз на другие не хотел сказать, что более того, Базаров как бы даже там некоторые были эпизоды в книге, когда он какие-то моменты не мог доформулировать свои позиции и ссылался там, ну, типа читаю в такой-то книге. То есть, по сути дела, его позиция, она была не выстроена, не позиция материалиста, который наблюдатель, который к этому пришел путем своего, а это заимствованная позиция от кого-то. И именно поэтому я первую цитату, которую дал послушать, от Тургенев, очень в романе как раз пытается сказать о том, что сейчас вот ты говоришь, что вот хочешь поломать мир вот по этой теории, потому что ты в нее веришь. Но погоди, вот там 20 лет назад мы верили в это, а 30 в это, а сейчас мы говорим, что это глупость. Подожди чуть-чуть. Через 20 лет ты будешь сам смеяться над этим.
Вот только ждать тут не надо, надо просто это знать, учитывать и понимать свою неполноценность.
Нет,
просто иначе, если последовательно быть, можно прийти к бездействию.
Понятно, но любая позиция, у нее может быть два момента. Она может быть либо ошибочной изначально, то есть в тот момент времени, когда она высказывается, она уже ошибочная. Просто нету как бы другой верной, или как бы мы о ней не знаем. Либо она может быть правильной, но только для какого-то периода времени. То есть сейчас она правильная, но там через 20 лет она уже будет никуда не годная.
Просто повесить символ Янин на всем.
Не надо. Не надо тут либеральные ценности утверждать.
Какие либеральные?
Это либеральные. Нет, если мы стремимся к свободе каждой личности, это либеральные ценности. И она не может быть.
Это вопрос меры.
Гуманист не может защищать ценности каждой личности.
Да не надо защищать.
Нет, ну как это? Есть вещи абсолютные. Изначально от античной Греции, от древней Индии, которые были, есть и будут. Иногда надо человека заставлять. Нельзя человеку позволять, извините, гадить на площади. Нельзя ему позволять убивать человека по своей прихоти. Это вещи абсолютные для всех 100% населения. И ребенку надо жестко, другое дело педагогично, жестко не в виду силой взять его и заставить, а жестко в плане дидактично объяснить, это плохо, это нельзя. Нельзя совать пальцы в розетку. Нельзя убивать людей. Нельзя красть. Это вещи абсолютные, они не подвергаем никому сомнению. Если мы вот так будем иногда себе позволять говорить, вот сегодня можно красть, завтра нельзя красть, а есть условия, что вот ему можно украсть ради кого-то.
Ну,
это смешно. Неумно, честно говоря.
Это как раз то единомыслие, которое ты говоришь. Это некие основы, некие принципы, которые должны
быть. То есть база должна быть для всех.
Конечно.
А там уже можно разномыслие.
Другое дело, что все-таки вот помимо этой базы есть вопросы. Есть база, есть общее понимание, но есть какие-то вопросы, о которых нельзя сказать, что если они не входят в эту базу, они не важны, не столь важные. Есть вопросы, действительно, не менее важные для каких-то людей. Просто формируем мы их каким-то вот личным образом жизни, еще чем какими-то пристрастиями. То есть вопросы, не знаю, там каких-то вот отношений между действительно там отношений к своим родителям, они не обязательно могут входить в идеологическую базу. Это остается где-то там глубоко внутри каждого человека. И этот вопрос действительно для него остается важным, хотя он не входит в базу. По этому вопросу могут быть противоречия.
Так совершенно верно. Вот и когда мы поднялись над общечеловеческими ценностями, в хорошем смысле не американского этого слова, то все остальное можно обсуждать, и надо обсуждать, и должно обсуждать, и не обязательно приходить к единомыслию. Но есть некоторая вот общечеловеческая ценность, база, которую обсуждать, значит размывать свою нравственную человеческую сущность, которая для всех едина. Солнце теплое. Тут, в общем-то, по этому поводу дискутировать.
Не нравственная категория.
Физическая категория, да. Но каждому человеку приятно, когда его гладят. Когда ему неприятно, это уже мазохизм, это не здоровый человек. Мы говорим о здоровых, психически и физически. Мазохизм, садизм и патологии не рассматриваем. Хотя, конечно, можно. Но это уже такая длинная дискуссия будет. Мы берем здорового психического человека, ему приятно, когда его гладят, когда ему делают добро, когда он пьет холодную воду в жару. Ну, это опять физическая константа, правда. Но тем не менее, вот так, о таких вещах спорить бесполезно. Потому что спорить о том, приятно ли ему пить холодную воду в жару или неприятно, не, ну можно, конечно, с схоластикой заниматься, как философы сидят на кафедрах и занимаются схоластическими вещами. Но, слава богу, мы не догматические схоластические философы. Философия хорошо, когда она касается жизни, а не когда она касается вопросов, сколько ангелов помещается на кончике иглы.
Костя, позвольте немножко возразить. Когда ты говоришь, допустим, каждому человеку приятно, то есть ты к каким-то константам...
Здорового человека.
Хорошо, смотри, ты каким-то аксиомам приводишь, как то, что каждому человеку естественно, что нельзя там никого убивать и там, не знаю, насиловать, так и то, что каждому человеку там приятно, здоровому, что когда его гладят. А можно из этого сделать вывод, что если встречается человек, для которого нормально убивать, то мы не считаем его человеком и там, нормальным там, гуманистической различностью. Ну, гипотетически встречаешь человека, которому неприятно, что его гладят. Может быть, как вы говорили, у него болезнь кожи какая-то.
Хорошо,
есть люди, которые это как бы может индивидуальные какие-то
ассоциации. Нет, нельзя спорить о том, хорошо болеть или плохо. Болеть это плохо, ее лечить надо. Если ему неприятно, если у него болезнь кожи, значит, надо излечить эту болезнь. Нет, он, конечно, имеет право ее за собой оставлять, если он никого не заражает, если она не заразная. Не надо его носить.
Ну, хорошо, но если он имеет на это право, то мы не будем же на основе этого его признавать там негуманным человеком. Ну, вот человеку такая особенность, она вроде никому не мешает жить.
Но надо ее признать не нормой, а болезнью. В биологии это болезнь. Если мы будем сейчас рассуждать о том, что с точки зрения болезни кожи, норма или болезнь, человек имеет право на болезнь, да имеешь. Но ты скажи, я имею право быть больным.
Следующим выводом является то, что, наверное, нет двух одинаковых людей на планете. И получается, у каждого какое-то свое оригинальное заболевание.
Нет, быть больным, он уже ненормален психически.
А как быть с теми людьми, которые придерживаются иных взглядов?
На что? На насилие?
Есть множество разных взглядов.
Например, на то, что является болезнью, а что нет.
Например, в Тибете есть народы, где принято многомужество.
И при чем тут эта тема? Какое она отношение имеет к нашей вере? Мне очень интересно, я готов поддержать разговор. Просто мы уходим куда-то совершенно в тупиковую сторону и не имеешь отношения к нашему разговору. Мы не говорили о многомыслии, мы не говорили об инакомыслии в данном случае. Доклад немножко на другую тему.
Я говорю о многомужестве.
Нет, я понимаю, только многомужество, как к этому относиться? Да никак мы сейчас к этому не относимся, мы о другом говорим.
Если вернуться к докладу, мне кажется, вот из этого доклада можно сделать вполне конкретное, как мне кажется, применимое к нашему нынешнему состоянию, вывод, что есть два способа. Можно ориентироваться на идею, как делал Базаров в начале, можно ориентироваться на человека.
Совершенно ложная альтернатива. Это разные категории человека и идеи. Они не противостоят друг другу.
Как мне показалось, вот в докладе как раз мы в ходе обсуждения доклада пришли вот к такому противопоставлению, что либо человек ориентируется на идею и тогда приходит к моральному краху, либо его цель есть человек.
Его ценность есть человеческие отношения.
Но абстрактная истина это не идея. Это разные опять же категории. Он ориентируется на абстрактные свои конкретные ценности, а не на конкретные идеи. Точнее, он бывал еще и на идеи ориентировался. Но крах-то, как я понимаю, наступил потому, если действительно это считать крахом, что тоже скорено. Но предположим. Потому что он ориентировался не на человека, а на свои конкретные ценности, которые не имели отношения к людям. Но это не идеи.
Идеи мне надо просто абстрактизировать просто. У него сухая идея уже вылетела, так можно сказать. Идея, она тоже вечно должна развиваться, и тогда не будет противоречий.
Ну тут можно тогда поговорить о том, что такое идея.
Вот я вначале как раз привел цитату об истине и правде. То есть истина, сам Тургенев писал, что то есть, как бы, спор, обычный конструктивный спор ведется вокруг какой-то все-таки правды. Та самая истина, обладание которой действительно ничего не дает, она такая неконструктивная, и блаженство от нее ощутить невозможно. За нее можно всю жизнь бороться. Более того, она сама с эволюцией человека и его мышления она будет меняться. То есть ее можно никогда не найти. Стоит ли вот этот поиск истины вот любыми средствами конкретного разрушения человеческих отношений, если он к этому приводит? То есть...
Я по-другому даже еще могу более конкретно сформулировать. Предположим, мы здесь собираемся. Мы здесь собираемся для чего? Для того, чтобы друг друга услышать? Или для того, чтобы провозгласить некую идею? Вот мне интересно услышать мнение другого человека, каким бы оно ни было. Потому что мне интересен человек. Потому что мне важно какое-то взаимодействие. И даже если он, его мысль, его идея, взгляды различаются с моими, в этом-то его ценность. Конечно, приятнее, если он близок ко мне. Вот. Но если мы собираемся для того, чтобы утвердить некую идею, то она будет бесконечно сужаться. И в результате человек, как ты говоришь, в целом, значит, может быть, мы сходны, в чем-то различаемся. И если мы будем, как сказать, стремиться к точности или, как сказать, экстракции точной идеи, сублимации какой-то, да, то в результате человек каждый останется один. Поскольку все люди по-разному понимают. Вот, по-моему, это ключевое противопоставление. Мы собираемся для того, чтобы услышать и общаться друг с другом, либо для того, чтобы провозглашать идею.
Мы собираемся, чтобы общаться с хорошими людьми. Либералы к такому не относятся, по определению. Это записано у нас уже изначально. Вообще на всех формах, на всех объявлениях написано. В этом клубе национализм и либерализм не приветствуются. Задана определенная планочка. Устраивает она, не устраивает, это уже выбор каждого, кто сюда приходит.
Андрей, я, наверное, согласен по поводу того, что если какое-то количество людей собирается для поиска идеи и готовы в этом копаться, вот до того, чтобы действительно найти там ее абсолютно в чистой формулировке там на конце булавочной головки, то они раньше все разбегутся по своим противоречиям, разругаются, прежде чем найдет ли только один последний, который до этого всех остальных выгнал
или убил. Все найдут, только каждый свою.
Но здесь не философский клуб, это однозначно.
Но то, что он найдет в итоге, даже если положить, что он ее найдет, это будет лично его истина, в том-то и дело, что то есть, тут смысл как бы доклада был в том, что, то есть, что когда ты ее ищешь вот так упорно, что раскидываешь всех остальных, то что ты находишь, это не истина для всех, а это твоя частная конкретная истина. То, что ты потерял, это не стоило того. Ты всех потерял, в итоге нашел то, что для них незначимо. Это только твоя частная конкретная истина. То есть, ну, бессмысленность пути.
Стоит решить, где вот эти границы? Где
наверное, каждый должен чувствовать.
Нет. Я имею в виду, где границы вот, тех, которых Константин говорит, что вот. Я понимаю, здесь приняты такие, да? А вот как, на основании чего, как это определять, где граница правильная, где неправильная?
На основании единомыслия. Скинхеды собираются в ценности. Здесь собираются люди, которые считают, что у скинхедов ценности неправильные. У фашистов ценности неправильные. У либералов, доводящих свои идеи до абсурда, до человека ненавистничества в плане, что люди не равны, вот, скажем так, до тех, кто считает, что люди могут быть не равны экономически, в принципе, принципиально не равны. Это тоже.
Я понял. Я хочу поделиться своим опытом, что я в последнее время, последние там, много лет, основным моим объектом, так сказать, противостояния был либерализм. Но самые ценные знания, самые ценные идеи, которые я в последнее время получил, не относящиеся именно к идее либерализма, а вот к пониманию чисто конкретным знанием, там, каких-то вещах. Это были люди вот, именно либеральной направленности. И я общаюсь с ними. Единственное, что дает возможность мне общаться с ними, это то, что я вижу причину. Я интересуюсь психологией. Мне кажется, что я вижу причину, по которой человек привержен тому или иному, как мне кажется, заблуждению. И я встаю над нашими разногласиями. И это дает возможность мне обогатиться даже с человеком, которого я в другом плане, в другом, так сказать, ситуации, я на баррикадах буду по разные стороны. Вот я о чем хочу сказать.
Это замечательная позиция, она нам всем, я думаю, близка. Иногда хочется обогатиться, но просто иногда не хочется.